«Диванная политика». Программа о том, что беспокоит каждого, но не тех, кто прокладывает курс нашему кораблю современности. Предлагайте темы. Места на нашем диване хватит всем.
Добрый день. В эфире очередной выпуск «Диванной политики». И у микрофона автор и ведущий программы, журналист Юрий Моисеенко. Наш еженедельный диванный скрип пружин мы сегодня посвящаем событию, если не эпохальному, то во всяком случае очень заметному на общественном небосклоне. Стартовала очередная, 15-я по счету, прямая линия с президентом страны. Согласно заведенной традиции, Владимир Владимирович собирался на этот раз ответить на самые волнующие и самые злободневные вопросы, которые, если не мешают, то изрядно портят кровь гражданам страны. Центральные каналы, согласно голливудским законам жанра, последние дни умело нагнетали обстановку. По-научному это называется саспенс. Журналистки модельной внешности, где таких берут, вели прямые репортажи из колл-центра, умело, но с долей таинственности раскрывали технологию приема вопросов и по мере приближения времени Че забрасывали зрителей цифрами. Принято 500 тысяч вопросов. Миллион, полтора, кто больше? Впрочем, будем справедливы. Особого разнообразия тут нет. В основном люди жалуются на проблемы, которые под силу решить, если не на уровне области, то на уровне муниципалитета точно. Нет школы, детского садика, течет крыша, водопровод, маленькая зарплата, когда накажут дураков, которые строят наши дороги, когда отремонтируют дороги, сделанные дураками и так далее. Попадаются, конечно, и пожелания успеха Владимиру Владимировичу в его многотрудном поприще. К ним мы, безусловно, присоединяемся. Но в основном это, конечно, жалобы, но судя по шквалу бытовых проблем, складывается такое ощущение, что на муниципальном уровне в стране никто ведь не работает. Ну вот возьмите хотя бы Псков, где пресс-чиновница вместе с мужем отправляется своими тонкими, худенькими ручками вывозить мусор после ремонта около дома. Это ли не смачная оплеуха дюжим муниципальным мужикам, которые уже который месяц объясняют в социальном пространстве горожанам, почему они не могут исполнять свои непосредственные обязанности? Впрочем, мы сегодня не об этом. Мы про вопросы президенту. Так вот, псковичи в этом смысле стали редким исключением. Если верить одному уважаемому изданию, наши сердобольные земляки, забыв о своих проблемах, стали ходатайствовать о том, чтобы Владимир Владимирович осчастливил российским гражданством некого Анвара Зуфарова, который переехал в Печорский район. Здесь он крестился, женился, завел хозяйство, начал делать сыры, но жить ему спокойно мешает именно отсутствие красной книжечки, которая бы поставила его в один ранг с такими героическими персонажами, как Джефф Монсон, Стивен Сигал или, на худой конец, беженец из Донецка Дмитрий Резников. Напомним, что 2 года назад этот перспективный футболист приехал с семьей из Донецка, где, к слову, до сих пор стреляют, и предложил свои услуги Псковскому клубу мастеров. Парень показался тренерам, и те включили его в состав команды «Псков-747». Тот согласился поиграть, но мешало только одно обстоятельство. В российском первенстве могут принимать участие только российские футболисты. И чтобы вы думали, благодаря личной поддержке Максима Константиновича Жаворонкова, согласитесь, что это не самый последний человек областной администрации, буквально за пару месяцев новичок и его семья получила паспорт, с чем их лично и поздравил руководитель аппарата областной команды. Однако не успели высунуть чернила в паспорте у Дмитрия, как он собрал чемодан и отчалил с семейством туда, где, видимо, и клуб побогаче, и перспективы более радужные. С российским паспортом его везде примут, страна-то огромная. Дыхканин Зуфаров никуда уезжать не собирается. А семья, хозяйство. Поэтому и просит президента, а также областное начальство, лишь об одном, чтобы ему позволили спокойно работать. В мае следующего года у него заканчивается очередной срок временного проживания в России. А вот после этого он опять будет вынужден мыкаться по инстанциям, чтобы получить право жить вместе со своими родными и близкими на псковской земле. Проблема, как считает Анвар, в том, что российская миграционная служба ведет себя по отношению к нему как карательный орган, а не как помогающий. Отчаявшись, Анвар даже написал письмо Путину. Но в первый раз его послание перенаправили в МИД, где псковского вечного узбека, по его же словам, так красиво отшили, что он даже заслушался. В конечном счете, Анвар снова написал письмо президенту, надеясь привлечь внимание первого человека страны к своей проблеме через прямую линию. Решили ему помочь и неравнодушные псковитяне. Вот сразу видно, что Анвар газет не читал, и истории получения гражданства Псковской области таким же горемыкой из Донецка не знаком. А если бы был знаком, то пошел бы сразу прямиком к Максиму Константиновичу. Я уверен, что проблема чужестранца была бы решена после одного единственного звонка. Искренне убежден, что добросердечие и отзывчивость государственного чиновника регионального уровня неизбирательны и распространяются не только на спортсменов-артистов, но и на тех, кто кует продовольственную независимость родного региона. Впрочем, мы отвлеклись, потому что кроме прямой линии с президентом нас ждет в самое ближайшее время премьера документальной киноленты, которую снял всемирно известный режиссер Оливер Стоун. В основу фильма положена серия интервью с Владимиром Владимировичем. Понятно, все мы ждем ее с нетерпением, чтобы еще раз убедиться, что Путин тоже человек, а не Господь Бог. У него есть свои человеческие симпатии и антипатии, которыми он в силу своего положения не всегда делится со своими согражданами, не говоря уже о народонаселении других стран мира. Исправить этот перекос по линии пиара и взялся господин Стоун. Волосы он, правда, красит, но так это его личное дело. К тому же в Голливуде свои очень специфические законы. Ты можешь быть левым, правым, голубым, розовым, но внешний облик вечно моложавого крепкого орешка должен блюсти. Впрочем, мы не об этом. Тут же нашлись наши местные товарищи, которые волосы не красят и даже не чешут, они медленно начинают возникать. Дескать, дал Владимир Владимирович своему журналистскому пулу и увесистую оплеуху, отказав ему в доверии. Иначе бы непременно пригласил вместо голливудского господина какого-нибудь отечественного Соловьева, и тут в лучшем бы виде расписал все душеспасительные качества первого лица государства российского. И немедленно эти либерасты, извините, обмешурились. Потому что Соловьева за бугром никто не знает, а Оливера каждая собака. Причем как человека неполиткорректного, режущего правду матку прямо в лицо, невзирая на лица. И уж если он скажет, что российский президент не пьет кровь младенцев по утрам, то вот ему обязательно поверят. Если то же самое скажет Соловьев или известная жена не менее известного режиссера Тиграна Кеосаяна, то рядовой американец или француз просто засмеется и ответит шершавым языком западной пропаганды, что их всех с потрохами купил Кремль. Оливера, нашего Стоуна, не купишь ни за какие деньги, но за очень большие, думаю, можно. К слову, это ведь не первый случай, когда Владимир Владимирович прибегает к подобного рода приемам. Его уже интервьюировали BBC, Bild, французы, китайские СМИ. И каждый раз напротив высшего должностного лица страны сидели именно импортные журналисты. А чего это так возбудилось либеральное сообщество? Непонятно. Высокая политика. Наше диванное сообщество в этой связи уже ничему не удивляется. Единственное, что вызывает смущение, это когда наш псковский губернатор всем печатным СМИ региона отдает предпочтение «Курьеру». Ни псковской правде, ни псковской провинции, ни той же самой комсомолке, а изданию, которое а. не входит в псковский медиахолдинг, и б. которое по статусу относится к типично желтым. Нет, мы тут, конечно, не можем не отдать должное пробивным способностям Олега Константинова, его редактора, для которого пригласить на страницы, где смачно и много пишут про самые страшные преступления в регионе, объясняют тонкости современной любви и даже, простите за выражение, секса, акт, безусловно, рейтинговый. А то, что Андрей Анатольевич соглашается 2 раза в год приходить на прямую линию в эти коммунальные стены, ни для кого не секрет, что газета располагается в обыкновенной хрущевке, говорит о том, что именно курьер у нас и есть тот самый пропагандист, агитатор и организатор, которому люди больше всего доверяют, в отличие от других названных изданий. Ребята, ничего личного, это выбор губернатора. Не можем мы не отметить сегодня и политическое событие, которое почти потрясло областной центр. А именно митинг оппозиции, которая в День России собралась на четырех углах, чтобы высказать свое отношение к коррупции. Принять участие в подобного рода сходках призвал бунтующую молодежь небезызвестный протестант господин Навальный, за что и угодил в кутузку, не успев выйти из своего подъезда. В Москве, Питере правоохранители, понятно, похватали энное количество несогласных, но в Пскове все прошло на удивление тихо. Около 200 человек собрала акция, что позволило ее организаторам говорить о колоссальном успехе. Без комментариев. Но если судить в относительных цифрах, то тут с ними, конечно, нельзя не согласиться. Псков даже переплюнул Москву, где на 10 миллионов на Тверскую пришло, по официальным данным, примерно 3000 человек, что составило 0,003% от населения столицы. Такой мизерный процент участников дал основание даже самым оголтелым противникам режима, например, Льву Пономареву, обвинить Навального в предательстве дела революции. А вот Псков, в отличие от столицы, может похвастаться 1/10 от 200 тысяч типа протестного электората, который на этот раз еще пополнился волонтерами возраста юношеского. И пусть эти цифры колеблются на уровне статистической погрешности, тем не менее они вселили в горячие сердца организаторов акции надежды, что Россия, как писал поэт, вспрянет ото сна и на обломках самовластия напишут наши имена. По этому поводу у меня есть предложение. Вот пусть на этих обломках напишут все-таки имена дяди Леши и всех его ярых сторонников, которые за все свои общественные безумства получают, извините, реальные бабки. Они уже пристроились к этой политкормушке, а ребят старшеклассников, студентов, которых они сейчас усиленно зазывают волонтеры, приглашают работать бесплатно, бегать по городу, разносить листовки. Так вот их лучше всего оставить в покое. Спрашивается, ради чьих политических амбиций их призывают стать пушечным мясом революции. Тут третьего дня хороший знакомый признался, что его сынишка после экзаменов вместе с двумя друзьями по приколу отправился в городской штаб Навального, где их пригласили тут же стать волонтерами. Весь их политический багаж и знания о большом мире умещается примерно в 8 гигов. Примерно столько весит фильм студии «Навальный продакшн» «Он вам не Димон». Вот мы не удержались и начали расспрашивать у члена нашей диванной партии, как он отреагировал на поиски своего места в жизни его личного отпрыска, и получили ответ достойный для нашего времени. А вот рассказал ребятам, что самое дорогое в жизни. Они удивились, когда узнали, что это политика. Имейте в виду, что за все это бесплатное хождение на митинги деньги получает тот, кто сагитировал вас, дурачков, продолжал наш собеседник. Если же хотите денег летом подзаработать, шагайте лучше на раскоп или в магазин подсобным рабочим. Вот такой был ответ нашего диванного активиста юным Навальным. Все верно, даром за амбаром. И, наконец, о прекрасном, а именно о культуре. На прошлой неделе, в последний день книжного фестиваля «Красная площадь», прошла презентация книги вдовы первого российского президента Бориса Ельцина Наины под названием «Личная жизнь». В ходе акции бывшая первая леди обратилась к собравшимся с пламенной речью, предложив назвать 90-е годы 20 века не иначе, как «святыми». При этом почетная посетительница Ельцин-центра призналась, что знает, как тяжело жилось людям в то время. Они пытались создать новую страну, укрепить демократию, свободу слова, и это стало основой для дальнейшего развития демократии и страны. Конец цитаты. В таких случаях люди воцерковленные говорят, крестясь, «Свят, свят, свят, и избави нас Бог от лукавого». Повторим и мы вслед за ними эту присказку, потому что лукавая баба, видимо, подзабыла, как, почему приказу расстреливали парламент, как пилили страну новоявленные олигархи, распихивая по карманам ее национальное достояние. Забыл, что ее Борис пришел к власти на гребне борьбы с партийными привилегиями. Зато в его бытность родилось новое привилегированное сообщество под названием «Семья», которую, судя по всем довольным рожам участников залоговых аукционов, обошли стороной и гражданская война, и голод, и безденежье, и инфляция в 2500%. Именно в то святое, с позволения сказать, время учителя падали в голодные обмороки прямо на уроках, при детях, с верой в Ельцина. Пенсионеры побирались, а офицеры шабашили грузчиками или таксовали, потому что им нечем было кормить семьи. Знает ли об этом госпожа Ельцина? Потому что вся забота ее, как супруги, сводилась к тому, чтобы уберечь своего алкаша от лишней рюмки. Впрочем, оставим эти вопросы для ее следующей книги. Чего ей делать на пенсии-то? Не рассады же торговать рядом с Магнитом. Все, что можно, ее супруг уже распродал. На этом разрешите закончить. С вами был ваш диванный политик Юрий Моисеенко. Всех благ и пока.
Диванная политика. Места на нашем диване хватит всем.